по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 718-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы целиком выходим из записи, но мы будем читать ваши комментарии, будем читать ваши письма, потому что есть что прочитать, есть о чем подумать, есть о чем поговорить. И, естественно, сегодня мы продолжаем читать Священное Писание, и мы читаем с вами, не торопясь, постепенно, вдумчиво, читаем послание к филиппийцам. Кстати говоря, вот сегодня, как раз исходя из сегодняшних наших реальностей, из сегодняшнего дня, именно это послание очень актуально. Буквально через несколько минут скажу о том, почему. И Бог, как мне кажется, отвечает на некоторые вопросы, которые многие из нас сегодня задаются, и которые, в частности, встречаются и в ваших письмах, в ваших комментариях. Ну, а пока напомню, что мы читаем Священное Писание с начала до конца, за 5 лет, от Бытия до Откровения, и мы с вами используем при этом материалы, подготовленные еще лет 40 назад доктором богословия Джоном Верноном Маги, который именно вот первым сделал эту программу, составил эту программу постепенного чтения Священного Писания. Тогда еще это было по радио. Ну а сейчас в интернет-трансляциях другими способами чтения Писания продолжается. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие трансляции, где вы нас смотрите или слушаете. Завтра мы, я надеюсь, Бог даст, встретимся в прямом эфире, и тогда почитаем то, что вы пришлете нам сегодня. Ну а пока несколько комментариев, которые были к вчерашнему эфиру. Так, Тамара Васильева пишет. «Доброе утро, христиане! Да хранит всех Господь!» Да, это очень важно сегодня. Кстати, не только христиан, но и неверующих людей тоже. «Да хранит Господь каждого из нас и да даст покаяние Господь нам и всему миру». Я говорю «нам», потому что, вообще говоря, у каждого из нас тоже есть в жизни вещи, в которых есть смысл, есть необходимость покаяться перед Богом. Если Бог нас спас, если Христос нас спас, это еще не значит, что каяться в грехах уже не надо. Знаете, иногда говорят о том, что ну вот спасение, оно раз и навсегда. Да, оно раз и навсегда. Но при этом, если мы действительно любим Бога, если мы послушны Ему, то мы будем приходить к Нему в покаянии, и это очень важно. Евгений Иванцов напоминает нам библейские слова о том, что ранами Его мы исцелились, ранами Иисуса Христа. Вера Баринова тоже напоминает библейскую цитату: «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». Аллилуйя! И вот тут мы подходим к тому письму, к тому комментарию, на который я хотел бы сегодня ответить достаточно подробно, тем более, что многие из вас как раз об этом пишут и на эту тему размышляют. Пишет Арина Клоусер. «Во всех церквях не напрямую призывают оставить богослужение, прикрываясь заботой о ближнем и из-за эпидемии. Но я считаю, — пишет Арина, — что эти призывы антихристианские». Дальше Арина пишет, ей написали по поводу того, что богослужение продолжается по конференц-связи, и Арина пишет, богослужение по конференц-связи то же самое, что попытка зачать, используя презерватив. Давайте мы с вами постепенно в этом будем разбираться. И, кстати, очень симптоматично и очень уместно, что именно сейчас мы с вами читаем послание к филиппийцам. Потому что некоторые мысли и некоторые ситуации, которые описываются здесь, в послании к филиппийцам, как нельзя лучше соответствуют нашему сегодняшнему дню. Давайте начнем с того, что ни одна церковь не запрещает богослужение как таковое. Церкви запрещают, закрывают воскресные собрания, ну и не только воскресные собрания, когда мы с вами собираемся лично. И делают это на основании указаний государственных органов. Потому что есть светские власти, которым мы покорны настолько, насколько светские власти не требуют ничего того, что противоречило бы воле Божьей. И вот тут ключевой вопрос. Я знаю христиан, которые считают, что принимаемые меры, в частности, требования прекратить собрание, я не говорю богослужение, я говорю именно собрание. Я знаю христиан, которые скажут, что ну вот это противоречит нашей свободе, это противоречит Божьей заповеди, мы призваны Бога славить, а тут такой возможности славить Бога у нас нет. Как же с этим быть? Я хочу, чтобы в связи с этим мы с вами сегодня вспомнили как раз послание к филиппийцам. То самое послание, которое мы читаем, то самое послание, которое будет на протяжении еще месяца примерно главным содержанием этого цикла передач, цикла программ по страницам Библии. Я вернусь к первой главе послания филиппийцам, 1 глава, 3 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». Удивительная вещь происходит. Между Римом и городом Филиппы большое расстояние. Апостол Павел находится в тюрьме. Он находится в заключении. Тут, может быть, разные варианты могут быть. Это может быть домашний арест, что, кстати, в общем, посуровее, чем то, что мы с вами проходим сегодня. Или это может быть именно тюремное заключение. Я думаю, все-таки в данном случае домашний арест. Это Деяния апостолов, 28 глава. Итак, Павел находится под домашним арестом. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что он служит Богу вместе с христианами в Филиппах. Он говорит о союзе. Он говорит о единении. Вот он благовествует вместе с ними. Он молится вместе с ними. Их разделяет расстояние. Идеальная эта ситуация, когда он в тюрьме? Нет, конечно, не идеальная. И он мечтает прийти к ним. Кстати, похожая ситуация в послании к римлянам. Да, вот в начале послания к римлянам он говорит о том, что хотел бы прийти в Рим. Потом он еще придет в Рим, он будет в Риме. Пишет он послание к римлянам еще до этого, да, и он хочет прийти в Рим. Сейчас он хочет встретиться с филиппийцами, с христианами города Филиппы. А ситуация, конечно, не идеальная. В идеальном мире Павел должен был бы быть свободен. В идеальном мире он может в любой момент прийти в Филиппы. И в идеальном мире никакого этого разделения нет. Но как раз вот штука с поклонением, штука с богослужением состоит в том, что вот эта неидеальность ситуации не оказывается преградой. Иными словами, чтобы было настоящее подлинное богослужение, ситуация не обязана быть идеальной. А что должно быть? А вот 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Вот он не молится в данном случае, вот это как первая молитва, да, он не молится, что ну вот для того, чтобы все было вполне, чтобы все было правильно, чтобы все было здорово, чтобы Бог сделал, чтобы я сейчас оказался среди вас, филиппийцев. Причем он хочет оказаться среди христиан города Филиппы. Ему это нравится. Он хотел бы быть среди них. Но такой возможности у него нет. И вот он принимает то, что Бог дает в этой конкретной ситуации. Он говорит, да, это не идеально. Да, хотелось бы, чтобы было как-то по-другому. Но я молюсь о том, чтобы Бог дал мне мудрость в той ситуации, которая есть сейчас. Более того, его любовь к Богу и любовь к братьям и сестрам в церкви в Филиппах никак не зависит от расстояния. Именно эта любовь дает ему возможность служить Богу вместе с ними. Тут дальше эта идея продолжается, Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Тут вообще удивительно, мы завтра с вами к этому подойдем, будем об этом говорить очень подробно в завтрашнем эфире. Но обратите, пожалуйста, внимание, то, что казалось преградой, то, что казалось проблемой, но тот факт, что Павел в узах, Павел в заключении. Да, кто-то сказал бы, ну как же это, как же быть теперь с благовестием, как же с возвещением Евангелия? То есть Павел, как кажется, я подчеркиваю здесь слово «кажется», остановлен в своей проповеди Евангелия, в проповеди Священного Писания. Однако оказывается, что это не так. Павел не остановлен в проповеди Евангелия, Павел не остановлен в проповеди Иисуса Христа. 14 стих говорит еще одну интересную вещь. «И большая часть, или даже большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Это удивительная вещь. Это могло бы показаться преградой. И в каком-то плане это действительно было преградой. Однако в той ситуации это оказалось Божьим благословением. Узы апостола Павла, его заточение в тюрьме, оказалось дополнительной возможностью для проповеди Евангелия. И вот это, друзья мои, удивительная вещь. Теперь, что есть смысл нашего богослужения? Просто то, чтобы мы физически собирались вместе? Ну, тогда церкви в военное время или во время гонений, во время преследований не могли бы называться церкви вообще, потому что на протяжении долгого времени, причем это было в разные времена, в разные периоды, у христиан не было возможности собираться вместе. Однако никто не может лишить нас возможности любить Господа, возможности возрастать в Нем, возможности служить Ему. Понимаете, я повторюсь еще раз, если бы богослужение было сосредоточено только на том, что мы приходим в одно конкретное место и собираемся вместе, вот тогда действительно все было бы очень грустно. Но Бог ведь как раз и устроил так, что богослужение этим не заканчивается, этим не ограничивается. Идеальна ли у нас сегодня ситуация? Конечно, нет. Хотим ли мы, чтобы это кончилось как можно скорее? Да, конечно. С другой стороны, есть совершенно конкретное распоряжение властей и есть совершенно конкретная забота друг о друге. А мы обратим сегодня еще внимание, когда будем читать текст на 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Вот слово, которое переводится здесь как «чувство», это слово, которое означает «развлечение». Буквально «развлечение добра и зла». Мудрость для того, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Мудрость для того, чтобы быть послушным Господу в том, чтобы сначала увидеть Его волю, а потом Его волю исполнить. И вот, да, я знаю, что есть христиане, которые сопротивляются тому, что происходит. Я знаю, что это для многих большой и очень серьезный вопрос. Знаете, что здесь полезно? Понять, что богослужение, по большому счету, это больше, чем мы его себе представляем. Кстати говоря, ангелы в небесах тоже славят Бога, ангелы в небесах тоже служат, тоже воспевают. И в некоторых христианских традициях есть очень, как мне кажется, хорошее, очень правильное понимание. Понимание того, что всякий раз, приходя на богослужение, или всякий раз, хваля Господа в небольших группах людей, или хваля Господа лично, индивидуально, в нашем личном богослужении или в семейном богослужении, вот всякий раз делая это, мы с вами на самом деле становимся сопричастниками небесного служения. То есть мы как бы включаемся в это служение, включаемся в эту литургию, в это прославление которая бывает на небесах. Поскольку церковь земная, церковь небесная – это большой единый организм. Опять-таки, я знаю, что это учение не во всех христианских конфессиях присутствует, но во многих оно присутствует, и я думаю, что есть этому библейское подтверждение. Теперь, по поводу удаленного богослужения. Знаете, друзья мои, я склонен, и вас к этому призываю, склонен не сетовать по поводу того, вот как плохо, теперь только удаленно во многих церквях идет служение, и мы должны вот в этом служении участвовать. Я призываю все-таки сделать другое. Благодарить Бога за возможность такого служения. Представьте себе, что подобная ситуация сложилась бы даже лет 10-15 назад. Того, что сейчас есть в плане технического обеспечения, у нас бы не было. Но и даже в этом случае богослужение не остановилось бы. Даже в этом случае воля Божия осуществлялась бы. Даже в этом случае мы находили бы возможность общаться. Я знаю людей, и сам, в общем, среди этих людей, я знаю других людей, которые молятся по телефону, молятся по скайпу, по ватсапу, по любым средствам связи. И я знаю, как, кстати говоря, поначалу это бывает тяжело. Я помню, когда в первый раз, это было уже довольно давно, но вот помню, в первый раз мне предложили помолиться по телефону. Я думаю, ну как-то это неправильно, это ненормально, это неудобно. Все-таки нужно видеть человека, нужно быть рядом с человеком, тогда можно молиться. А потом мне задали вопрос, а почему это так важно? К кому мы обращаемся? Мы вместе обращаемся к Богу. Да, если есть возможность встретиться, эту возможность нужно использовать. А если нет? А что, Бог хуже слышит, если мы собираемся вместе, чтобы общаться по телефону и чтобы общаться с Ним? Нет, конечно, Он не хуже слышит. А что, наши сердца перестают к Нему устремляться? Нет, не перестают. Так что, думается мне, что сегодня стоит не сетовать и не ворчать по поводу того, что ну вот какой кошмар, дистанционное или удаленное богослужение, а благодарить Бога за то, что на это время Он позаботился о том, чтобы дать нам вот такую технику, такие замечательные средства. Еще расскажу пару историй в заключении. Инерция зачастую мешает нам принять новое. Есть свидетельство о том, что после изобретения книгопечатания, мы же с вами помним, да, что и в Европе, и в России первыми книгами, которые печатались, были книги богослужебные. Это были издания Священного Писания, Нового Завета прежде всего. И вот уже тогда были люди, которые говорили о том, что не-не-не, это неправильно. Вот Слово Божие должно быть рукописное. А вот этот печатный текст, текст, в котором не видно почерка, не видно души человека, да, в почерке как будто вот душа человека. Соответственно, если этого всего не видно, если этого всего не чувствуется, тогда и Библия какая-то неправильная. Вот на протяжении какого-то времени, после появления печатного текста, печатных Библий, говорили о том, что нет, вот рукописное – это правильное, а печатная Библия – это оно как-то не совсем от Бога. Потом уже в 20 веке, ну, правда, это было в меньшей степени, но были такие люди, которые, ну, было такое восприятие, что аудио Библии, значит, вот аудиоиздание, ну, просто начитанное, да, озвученное, это как-то менее важно или менее серьезно, менее существенно, чем текстовое. Но дальше больше. Конец 20-го, начало 21 века – расцвет электронной книги. Люди начинают пользоваться Библией в своих гаджетах, в телефонах, в компьютерах, планшетах и так далее. И опять мы приходим к тому же самому. Я уверен, что и среди нас есть люди, которые скажут, что Слово Божие напечатанное, Слово Божие на странице, на бумаге, Слово Божие, которое мы можем взять в руки, оно гораздо ближе, оно как-то кажется, я подчеркиваю это ключевое слово здесь, кажется ценнее. Однако Библия в планшете, Библия в гаджете, она тоже остается Божьим Словом. Господь говорит через свое слово к разным людям в разное время, но несет им одну свою весть, свою новость. Переучиваться нам бывает сложно, а порой и не нужно. Я думаю, что Бог не требует от нас больше, чем то, на что дает нам силы. Однако важно понимать, что есть форма, есть содержание. Вот формы могут меняться, но содержание призвано оставаться неизменным. Давайте вместе молиться о том, чтобы мы могли собраться в Церкви Божией вновь. Но давайте молиться также о том, чтобы в это время, в непростое время, мы возрастали в любви к Господу и друг к другу, и чтобы эта любовь помогала нам проходить через самые разные испытания. Читаем сегодня послание филиппийцам. Ваши комментарии, да, прочитаем уже завтра. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы приходим к Тебе, преклоняемся пред Тобой и молим Тебя, Боже, избавь мир от этой заразы, от этого кошмара, который происходит сейчас. И, Господи, также среди всего этого помоги как можно большему числу людей прийти к Тебе. Да будет слава Тебе и хвала. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии сегодня у нас 718-я встреча. Мы с вами в послании к филиппийцам. И в прошлый раз мы подошли к великому стиху, который находится в послании филиппийцам, 1 глава. Это 6 стих. Но, как мы уже и делали, я начну читать таким образом, чтобы не разбивать предложение. С 3 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот здесь конец предложения, и здесь, пожалуй, самое главное. Эта молитва относится к филиппийским христианам, но она зиждется, она основывается на Божьем деле. И вот это очень важная история. Я еще раз прочитаю один стих, прежде чем комментировать его дальше, потому что для меня это один из любимых фрагментов Священного Писания, и я очень хочу, чтобы вы задумались о той мысли, которая здесь звучит. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, то есть Бог, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». В юности, когда я только-только стал христианином, у меня часто были, разочарования при встрече с более старшими, более взрослыми христианами. Я очень хотел служить Богу, но я не понимал, как это можно сделать, потому что я видел, например, людей, которые выросли в христианских семьях, которые знали наизусть не только Библию, но, по-моему, все уставы и всю историю баптистского братства, баптистской церкви. А я пришел ко Христу баптистской церкви. Которым достаточно было сказать номер гимна, и они сразу могли его петь, причем с любого куплета и наизусть. Я смотрел, я понимал, что мне до них очень далеко. У меня такого, точно не получится. Кстати, я и до сих пор не могу начать петь гимн с любого куплета, узнав его только по номеру. Это у меня так и не получилось. Многие другие вещи тоже так и не получились, но я об этом уже не жалею. А дальше стало больше. Я все-таки поступил в духовную семинарию, в богословскую семинарию. И, вы знаете, иногда были такие моменты, что мне казалось, ну вот это уж явно мой последний семестр. Вот меня теперь точно отсюда выгонят. Или точно что-нибудь случится такое, что дальше учиться будет невозможно. Был курс, за который я получил очень низкую оценку. Я думал, что ну как, вот после этого все, это конец сразу. И вот в такие моменты вспоминался именно этот стих. Были еще проблемы, это были проблемы финансовые. Когда, в общем, было непонятно, как за продукты заплатить. То есть на что жить, как быть, как жить. У нас была уже семья, у нас были дети уже. И вот ты понимаешь, что ну вот просто не на что покупать продукты. И знаете, что интересно? В эти моменты, в это время находились люди, находились друзья, находились порой даже незнакомые люди, которых Бог приводил и которые помогали. Я помню, как-то поехал в одну церковь, я там проповедовал Слово Божие. Они попросили проповедовать и утром, и вечером на вечернем собрании. И потом церковь решила собрать пожертвования на помощь вот этому студенту бедному, каким я тогда был. И эти пожертвования были... Ну, я просто был в шоке, потому что это было не просто то, что надо, а более того, что надо. И тогда пастор этой церкви мне напомнил стих, который мы сегодня читали. «Будет совершать это доброе дело Бог даже до дня Иисуса Христа». Пастор говорит, смотри, Бог провел тебя уже очень большой частью этого пути. Ты прошел уже очень много. Неужели Он тебя возьмет и бросит? Помните, мы с вами читали в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, о том, что мы запечатлены обещанным нам Святым Духом. Он уже поставил на нас свою печать. Он уже запечатлел нас на день пришествия Иисуса Христа. Он уже решил совершить нечто очень важное в нас и через нас. Неужели Он нас после этого бросит? Послушайте внимательно. Я не знаю, какие ваши обстоятельства сегодня. Но я знаю одно. Бог привел вас вот к этому моменту, вот к этой точке вашей жизни, к этому этапу жизни. Он проявлял к вам милость, Он проявлял к вам любовь, Он проявлял к вам прощение. Он привел вас к этому моменту. Так вот, с чего бы Ему теперь вас бросить? С чего бы Ему теперь вас подвести? В самые тяжелые моменты жизни приходит Господь, обнимает меня и говорит, знаешь, да, тебе сейчас тяжело, но я проведу тебя до конца. Я не брошу тебя. Этот стих, который мы сейчас читали, был и для меня, и для многих других христиан, и было, остается утешением в самых тяжелых ситуациях. Бог говорит, все, что я тебе приготовил, я обязательно исполню. И ты не сомневайся. Держись за это обещание, уповай на него. Даже когда приходят в жизни самые тяжелые, самые свирепые бури. Но читаем дальше. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати». Это очень важная история тоже. Опять-таки, Павел повторяется. Он говорит, я молюсь обо всех вас, все вы в моем сердце, все вы соучастники Божьей благодати. И как это замечательно, что наши друзья, наши братья и сестры находятся с нами, а не в нашем сердце. Тут есть интересная вещь. Я прочитаю еще раз этот стих. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждения благовествования, вас всех, как соучастников моих, в благодати». Тут интересное слово «соучастников». По-гречески тот же самый корень, коинония, то есть соучастники в общении. То есть Павел фактически говорит им следующее. Мы с вами вместе, и мы делаем одно общее дело. Да, Павел находится в заключении. Я, опять-таки, не буду сейчас рассуждать о том, как устроено было это заключение. Но мы знаем, что он вне свободы. И при этом он говорит им важную вещь. Он говорит, я не один. Во-первых, вы со мной. Во-вторых, вы со мной в Господе. И в-третьих, вы со мной в том деле, которое мы вместе делаем. У каждого из нас есть соучастники в нашем труде. Мы вместе трудимся, мы вместе получаем Божью благодать. Я думаю, что теперь вы видите, почему для апостола Павла настолько близкой была Филиппийская церковь, церковь в Филиппах. Вы помните, как он пришел в Филипп, мы с вами об этом читали в «Деяниях апостолов». Он не знал, что делать, он не знал, как быть. Это была первая проповедь Евангелия в Европе. Он не знал, что делать с этими греками. Но он говорит, мы прошли этот путь вместе. Есть такая аналогия. У кого-то из вас что-то в жизни, наверное, было, у кого-то, может быть, нет, но, по крайней мере, я думаю, это позволит понять, хоть частично. Когда вы беретесь за какой-то проект, и вы впервые делаете что-то новое, то есть вот этого в таком виде до вас не делали, и рядом с вами стоят в этом проекте другие люди. И вот даже если вы расстанетесь с ними, у вас будет некая общность, у вас будет некая целостность, у вас будет возможность общаться с ними, и они вам будут действительно близки, потому что вы делаете общее дело. Современное христианство, к сожалению, очень индивидуалистично. Мы с вами смотрим вокруг и зачастую видим только себя. Но христианство не было таким. Оно не было таким на протяжении многих-многих веков истории церкви. Для Павла оно, конечно, не было таким. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати. То есть он провозглашает Евангелие, он утверждает Евангелие, но он говорит, и вы, филиппийцы, со мной в этом деле, со мной в этом замечательном служении. Вот настолько близка для апостола Павла церковь в Филиппах, и мы с вами понимаем, почему она для него настолько близка. Но Павел продолжает, 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Очень короткий стих в русском переводе. Есть и другие переводы. Все-таки, как мне кажется, в русском синодальном переводе некоторые вещи, которые здесь выражены, которые здесь высказаны, как-то немножко затушеваны, немножко прикрыты. Потому что на самом деле, если прочитать в оригинале, то что говорит апостол Павел, для современного человека может быть очень и очень непонятно. Один из современных переводов выражает это так. «Мое сердце горит к вам столь же горячей любовью, как сердце Иисуса Христа». «Мое сердце», можно перевести и так, «стремится к вам со столь же горячей любовью». Современный мир – это мир извращенный. Да, мир всегда был извращен грехом, однако извращение это принимает разные формы. В современном мире, если один мужчина говорит другим такую, например, фразу «Я вас страстно и нежно люблю, мое сердце устремляется к вам, как сердце Иисуса Христа». Я полагаю, что некоторые это неправильно поймут. Даже в христианской церкви. Давайте начнем вот с чего. Для Павла это было абсолютно искренне и абсолютно чисто. Кто-то скажет, ну это уж слишком, ну нельзя так говорить. Ничего подобного, не слишком. И еще как можно. Потому что Христос живет в сердце Павла точно так же, как живет он в сердцах христиан в Филиппах.
Христос живет в сердце Павла точно так же, как он живет в этой церкви. И апостол Павел буквально стремится к этим людям, испытывает к ним самые теплые, самые трепетные, самые нежные, самые чистые чувства. Потому что это трепетность, теплота, любовь, нежность Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто-то скажет, ну, надо же все-таки быть более разумным человеком. Да, про разумность мы еще поговорим, когда дойдем до 9 стиха. Почему-то, однако, многие сегодня считают, будто совершают свои поступки, движимые разумом. На самом деле, далеко не все и далеко не всегда мы совершаем по велению разума. Многие поступки совершаются по совершенно другим причинам. Ну, например, вы случайно коснулись горячего утюга и отдернули руку. Вы же не будете говорить, вот я подумал, я взвесил все за и против, я дернул руку. Нет, это рефлекс. Вы поступаете так, потому что срабатывает у вас рефлекс. Не по разуму, обратите внимание. Другой пример. Молодой человек встречается с девушкой, влюбляется, он в нее, она в него. Скажите, пожалуйста, а вот когда он говорит ей о том, что она милая, дорогая, любимая, когда он приносит ей цветы, когда он, наконец, краснеет в виде ее, это что, по велению разума, что ли? Это что, он просчитал? Вот я куплю цветы, а вось она что-то хорошее для меня сделает. Нет, конечно. Это тоже не по велению разума. Это уже не рефлексы и не разум. Это чувство. Вот и Павел говорит о своих чувствах к филиппийским христианам. Это совершенно замечательная, очень четкая вещь. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что Павел любит их не потому, что они что-то сделали для него, не потому, что они ему что-то дали, хотя потом будет и благодарность за пожертвование тоже. Он любит их эмоционально. Он любит их безусловно. Я думаю, что филиппийская церковь не была идеальной, как и любая другая церковь. Однако апостол Павел любит их вот именно этой безусловной любовью Иисуса Христа. Это очень сильный стих, это очень сильные слова. И опять-таки в нашем современном мире их бывает порой тяжело читать. Как же так он может вот настолько всех любить, настолько ко всем нежно стремиться? Да-да, друзья мои, апостола Павла часто представляют как величайшего богослова, а он и есть величайший богослов. Его представляют как блестящего проповедника, а он и есть блестящий проповедник. Его представляют как просто исключительного стратега и тактика в вопросах основания церквей. И это правда. Но апостол Павел при этом еще и глубоко переживающий, глубоко чувствующий, очень эмоциональный человек. Если вы помните, я надеюсь, вы помните, например, второе послание к Коринфянам или послание к Галатам, то, как эмоции Павла проявляются в этих письмах, то вы узнаете его эмоциональность и здесь, в послании филиппийцам. И вот еще что. Он любит филиппийцев любовью Иисуса Христа. Тут мы подходим к важной вещи. Дело в том, что сами по себе эмоции могут выйти из-под контроля. Они могут выкидывать такие номера, что мало никому не покажется. Эмоции должны быть под контролем, под управлением Иисуса Христа. Эмоции должны быть подчинены Ему. Но при этом Бог-то ведь личность. У Христа тоже есть эмоции. Именно поэтому апостол Павел и может сказать филиппийцам, я люблю вас любовью Иисуса Христа. Вот как раз по этой самой причине. А теперь идем дальше и переходим к 9 стиху. Это продолжение молитвы. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Давайте остановимся пока здесь. Иногда мне пишут критические замечания, критические письма. И это неплохо. Мне это очень полезно на самом деле. Ну, полезно понимать, что ты делаешь так, что делаешь не так, что людям понятно, что людям непонятно, когда у людей бывают возражения. Но бывают критические письма, которые я просто не готов принимать. Не готов, потому что Священное Писание говорит иначе. Ну, например, пишут: как вы можете критиковать неверующих людей и даже христиан? Разве мы не призваны любить друг друга? Разве нет у нас повеления от Бога возлюбить ближнего своего? Надо просто взять и полюбить. Что ж критиковать-то? Там Бог сам разберется. В конце концов, это ведь безусловная любовь. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на 9 стих и на одно из важных понятий, которые есть в этом стихе. То есть апостол Павел только что сказал филиппийским христианам, что любит их любовью Иисуса Христа. А дальше? «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, находится в конце стиха. «В всяком чувстве» — это в синодальном русском переводе, но во многих современных переводах и на другие, и на русский язык тоже написано не «во всяком чувстве», а «во всяком здравомыслии». Чтобы любовь возрастала во всяком здравомыслии. Что имеется в виду? С одной стороны, 8 стих, мы говорили с вами о безусловности. Он любит этих людей не потому, что они что-то для него сделали, не потому, что они что-то ему дали. Он любит их любовью Иисуса Христа. Однако есть также и 9 стих. Апостол Павел говорит: «Я молюсь, чтобы возрастала ваша любовь во всяком познании и всяком здравомыслии». Есть еще одно слово, которое здесь используют часто. «Всяком развлечении». Имеется в виду развлечений истины и лжи. То есть человек постепенно учится в этой любви отличать истину от лжи, отличать правду от неправды. Сегодня зачастую думают, что любовь — это просто такое теплое и нежное чувство. Да, 7 и 8 стихи как раз и были про это, про теплые и нежные чувства. Так вот, по поводу писем, комментариев, когда пишут: ну как же вы можете критиковать верующих людей и неверующих тоже? Христос-то ведь всех любил. Да, Христос умер за все человечество, но при этом у Иисуса Христа были очень суровые, очень серьезные слова для фарисеев. Например, он их называет «гробами окрашенными». Это вот у вас снаружи все в порядке, вы выкрашены, а внутри все сгнило давно. Как же тогда говорить про любовь к ближнему? Знаете, мне бывает сложно любить некоторых людей. Это реально так. И во многих случаях я обращаюсь к Богу и говорю: Боже, помоги мне любить. Для меня это невозможно. Дай мне такую возможность. Но с другой стороны, я не хочу путать любовь и наивность. Любовь может проявляться по-разному. Она может проявляться, например, в суровости. И она может проявляться, например, в том, что мы скажем кому-то «нет». Есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Им нужно помочь. А есть люди, которые на самом деле готовы сесть нам на шею, как только мы им начинаем помогать. Я встречался с теми, кто попался в эту ловушку. Молодая девушка говорит: мне Господь дает силы, но как-то что-то мало. Я всем пытаюсь помочь, ничего не получается. Но я всем пытаюсь помочь. Я потом нищего в метро вижу, и ему пытаюсь помочь. А он говорит: а что так мало? Я говорю: подожди, а почему ты решила, что вот таким образом всем нужно помочь? Она говорит: ну я же всех люблю. Нет, друзья мои, не работает это так. Любовь к нищему на улице или в метро может выражаться, например, в том, что мы подойдем к этому человеку и скажем: что тебе нужно поесть, тебе нужно? Вот тебе булочка, она у меня с собой, я ее купил только утром. Вот тебе булочка, возьми. Если ему действительно нужна помощь, если ему нужна еда, то он возьмет эту булку. Если нет, он посмотрит на вас таким испепеляющим взглядом и скажет, ты что вообще? Вот тут нужна мудрость, тут нужно здравомыслие. Иначе получится, что мы не любящие, а просто добренькие. Любовь должна сопровождаться мудростью. Именно об этом и говорит здесь апостол Павел. Я вспоминаю начало своего служения, такую свою неопытность. Один человек мне конкретно вспоминается. Он пришел в церковь, стал разговаривать с людьми, а потом говорит, я хочу поговорить с пастором. Короче говоря, мы с ним беседовали где-то часа два. Он покаялся, уверовал. Я его спрашиваю, я в восторге, конечно, потому что, ну вот, я молодой такой еще, неопытный. Я его спрашиваю, ну, как вам помочь конкретно? Что вот конкретно у вас сейчас в жизни? Он говорит, ой, меня тут выселяют из квартиры. Мне надо 500 рублей. Вот помощь очень нужна. Я говорю, да, конечно. Я ему отдаю эти 500 рублей. Но все-таки, ну, человек покаялся только что. А у меня еще и самолюбие мое раздуто в этой ситуации. Да, вот через мою проповедь человек покаялся. Я ему дал 500 рублей. Больше я его не видел в церкви. Зато потом на одной из пасторских встреч один опытный пастор говорит, братья, будьте, пожалуйста, внимательны. Тут по церквям в Москве ходит такой тип, который готов покаяться, но у него проблемы с квартирой. Его выселяют. И я тут не выдержал. И я такой вскакиваю и говорю, ему нужны 500 рублей. Пастор говорит, как ты догадался? Так что, да, любовь нужна. И мы молимся, чтобы Господь даровал нам такую любовь. Но именно любовь, а не наивность. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.